Люди на этом месте. Неделя первая. Любовь и благодарность. 1 Коринфянам, 13 глава, с 1 по 13 стих. С 15 по 18 июля 2021 года. Сегодня мы запускаем новую серию под названием «Люди на этом месте». И мы будем рассматривать письма апостола Павла к церкви в Коринфе. Прежде всего, нам важно отличать эти тексты от прочих писаний Нового Завета. Когда мы читаем Евангелие или книгу Деяний, мы читаем истории, где детально излагается труд Иисуса и его последователей. Именно оттуда мы узнаем о словах и делах Иисуса. Однако мы также видим в Новом Завете послания или письма, написанные апостолами разным церквам или группам людей, жившим на определенных территориях. Отсюда, собственно, и название нашей серии «Люди на месте» или «Люди на этом месте». На протяжении этих посланий апостолы помогали своим читателям воплотить в жизни все, что вытекало из радостной вести Евангелия и изучения Иисуса, причем сделать это так, чтобы это было адекватно в их конкретном контексте. Или вы можете сформулировать это так: они конкретным образом применяют принципы Иисуса, находясь в конкретном месте. Итак, письма Павла Коринфской церкви были написаны общине, которую он знал весьма хорошо. Коринф в древнем мире являлся значимым портовым городом. Он был знаменит своим современным, богатым и весьма разнообразным сообществом. И также он был известен своими храмами, посвященными всему пантеону греко-римских богов. Павел отправился в Коринф на основании своего стратегического замысла и провел в этом городе 1,5 года. Он хорошо с ними познакомился, он жил среди них, и в конечном счете он сформировал там церковную общину. Обо всем этом вы можете прочитать в 18 главе книги Деяний. И позже, через какое-то время, Павел двинулся дальше, основывать церкви в других городах. Но затем он начал получать известие из Коринфа о том, что в тамошней церкви дела идут уж совсем нехорошо. Поэтому он пишет им и наставляет их, и исправляет их. Потому что сильнейшее его желание, я хочу, чтобы вы уловили это, так вот, его сильнейшее желание в том, чтобы они могли жить как люди, измененные Евангелием. И чтобы место, где они живут, тоже изменилось благодаря их влиянию. И это немножко приподнимает завесу таинственности над этим посланием и демонстрирует его абсолютную актуальность в нашей жизни. Большая часть кризисов сегодняшнего мира связана с ситуациями, описанными в этом послании, в этом письме. Видите ли, за последние несколько лет у нас появилась нехорошая привычка. Разнообразные проблемы нашей эпохи мы пытаемся вместить в некую рамку или разъяснить рациональными причинами. Но, описывая их человеческими терминами, мы допускаем фундаментальную ошибку. К несчастью, наблюдаемый нами кризис нельзя определять так, как об этом говорят в новостных сводках. Если вы спросите у людей, что не так с современным миром, они вам скажут, что дело в политических проблемах, или экономических проблемах, или проблемах со справедливостью, или проблемах с законодательными нормами. Но я утверждаю, что фундаментальная проблема, она духовная по своей природе и связана с духовной жизнеспособностью и сверхъестественным преобразованием, подобно тому, о чем пишет Павел в Коринф. Позвольте мне на минутку покритиковать себя и весь труд моей жизни. Я верю, что наше нынешнее непростое положение вещей – это во многом результат того, что культура преобразовала церковь, вместо того, чтобы церкви преобразовывать культуру, в которой она находится. В Коринфе было то же самое. Мы там, где мы есть, в значительной степени из-за того, что церковь не смогла представить точную и притягательную картину того, как выглядит новое человечество, обретшее духовность Иисуса. И вместо этого мы предложили им просто пустые банальности, направленные на обуздание внешнего поведения, вместо того, чтобы предложить полноту жизни, исходящую из сверхъестественно преобразованного сердца. Во многом, подобно коринфянам, мы с головой погрузились в запутанную культуру, оказавшись неспособны пережить полноту жизни во Христе. И именно по этой причине инструкции Павла для них являются настолько сильными и ценными также и для нас. И перед тем, как мы начнем их исследование, я хотел бы сказать, что мы будем эти послания изучать немного иначе, чем это обычно принято делать. Например, мы начнем с середины. Если у вас с собой Библия, то я попрошу вас открыть на одной из самых известных глав во всем Писании, 1 Коринфянам 13 глава. Я знаю, что вы в этот момент уже ждете, как венчающаяся пара выйдет вперед к алтарю, поскольку кажется, что только на свадьбах кому-то еще приходит в голову читать этот текст. Но я не думаю, что Павел когда-либо задумывал этот текст для венчаний или применял его к супружеской жизни. Он писал конкретным людям на конкретном месте. Давайте посмотрим на стих 1. 1 Коринфянам 13 глава с 1 по 13 стих. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, но во мне нет любви, то я в таком случае не что иное, как звенящая медь, как бряцающие тарелки. Если у меня есть дар пророчества, я знаю все тайны, если мне даны все знания, и у меня есть вера, способная передвигать горы, а нет любви, то я ничто. Если я раздам все свое имущество и отдам мое тело на сожжение, но во мне нет любви, то мое самопожертвование не принесет мне никакой пользы. Любовь терпелива, добра, она не завидует и не хвалится, она не гордится, не может быть грубой, она не ищет выгоды себе, она не вспыльчива и не помнит зла. Любовь не радуется неправде, но сорадуется истине. Она все покрывает, всему верит, всегда надеется, все переносит. Любовь не перестанет существовать никогда, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание прекратится. Ведь наши знания не полны, и наши пророчества частичны. И когда наступит совершенство, тогда все частичное исчезнет. Когда я был ребенком, я и говорил как ребенок, и мыслил по-детски, и рассуждал по-детски. Но когда я стал взрослым, то оставил все детское позади. Мы сейчас видим неясно, как отражение в тусклом зеркале. Тогда же увидим лицом к лицу. Сейчас я знаю лишь отчасти, потом же буду знать так же совершенно, как меня знает Бог. А сейчас существуют эти три – вера, надежда и любовь. Но важнее из них – любовь. Итак, что же мы только что прочитали? О чем это? То, что приводит нам здесь Павел, это признаки сердца, преобразованного сверхъестественным образом. И есть разница между преобразованной жизнью и просто обузданной жизнью и жизнью, взятой под контроль. Большая часть из нас знает, как взять свою жизнь под контроль. Мы вляпываемся в какую-то беду, нам становится страшно, мы видим некий отблеск грядущих последствий, и мы меняемся, или мы называем это переменами. Но потом, когда обстоятельства меняются, мы снова возвращаемся назад, к тому, с чего начинали. Человеческие перемены без сверхъестественного вмешательства подобны тому, как если вы прижмете к полу резиновый шарик. Можно его придавить, можно вжать его в землю, но как только вы ослабите давление, он отскочит и вернется к прежней форме и размеру. И окажется, что на самом деле он никогда не был изменен. Павел стремится к тому, чтобы увидеть в этих людях сверхъестественно преобразованное сердце и жизнь, что совершенно необходимо для нас, для того, кем мы становимся как церковь и как последователи Иисуса. Если вы провели здесь хоть какое-то время, если вы были в нашей церкви какое-то время, то вы слышали от меня или от нашей команды о преобразовании нашего города, о том, что мы существуем здесь ради нашего города, что мы хотим увидеть процветание его институтов и организаций, что мы хотим увидеть, как послание Иисуса повлияет на местное сообщество и школы, что мы хотим увидеть решение давних проблем и торжество справедливости. И мы хотим видеть, как тело Христово в этом городе растет. Но если мы не переживем в своей жизни сверхъестественного преобразования, то ничто из вышеперечисленного не случится. Я скажу это иначе. Вы можете вырастить церковь количественно, даже без сверхъестественной перемены изнутри. Вы можете собрать толпу народу. Но если не произойдет сверхъестественной перемены, то эта толпа так никогда и не станет подлинной церковью. И никогда не повлияет по-настоящему на то место, где мы находимся. И по этой причине мы сегодня обращаемся к нашему отрывку. Поскольку то, чего добивается Павел от людей в том месте, это то же самое, чего добиваемся мы от людей, живущих в этом месте. Но я хочу, чтобы вы нечто заметили. Я хочу, чтобы вы увидели, с чего начинает Павел. Посмотрите, что он здесь делает. 1 Коринфянам 13 глава, с 1-2 стихи. «Если я говорю языками человеческими или ангельскими, но во мне нет любви, то я в таком случае не что иное, как звенящая медь, как бряцающие тарелки. Если у меня есть дар пророчества, я знаю все тайны, если мне даны все знания, у меня есть вера, способная передвигать горы, а нет любви, то я ничто». Что он пытается сказать? Он начинает с описания того, чем не является сердце, преобразованное сверхъестественно. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на сказанные здесь слова. Вы можете говорить языками, у вас может быть пророческая сила, вы можете быть великолепным учителем. Но это не то же самое, что иметь преобразованное сердце. Иными словами, у вас может быть самая большая, современная и успешно выглядящая церковь, но при этом она не будет преобразована изнутри. Вы можете быть в тренде, при этом не представлять из себя ничего в реальности. Обратите внимание, что Коринфская церковь была переполнена людьми талантливыми и одаренными. Коринф был городским культурным центром, и талантливые, амбициозные люди были здесь повсюду. И когда церковь началась, в ней тоже были такие люди. Так что в Коринфской общине были умные, талантливые и богатые. И именно на это указывает Павел в данном тексте. Он говорит, что у вас может быть все вышеперечисленное, но если среди вас нет любви, то это не имеет значения. Если основополагающая, так сказать, операционная система вашего сердца не поменялась, если самая суть вашего бытия не управляется на основании любви, то все остальное бесполезно. Он говорит, что вы можете быть христианами, хорошо выглядящими снаружи. Ваша церковь с виду может выглядеть весьма успешно. У вас будет великолепное учение, у вас будет великолепное поклонение, церковные программы будут в неисчерпаемом количестве и на любой вкус. Но если не случится сверхъестественное преобразование, то все это впустую. Надо сказать, что Павел совсем ничего не имел против талантливых людей и светлых голов. Он ничего не имеет против даров, упомянутых выше. Прямо перед нашим отрывком в главе 12 он ободряет их реализовывать их дары. Но, говорит он, не путайте дары и таланты с благодатью и истиной. И далее он переходит к стиху 3. Давайте снова посмотрим на него вместе со мной. 1 Коринфянам 13 глава, 3 стих. «Если я раздам все свое имущество и отдам мое тело на сожжение, но во мне нет любви, то мое самопожертвование не принесет мне никакой пользы». Представьте себе человека, который настолько щедрый, что в конечном счете принимает обет бедности. И такой человек настолько посвящен своей вере, что готов умереть за нее. Он готов к тому, что его или ее сожгут на костре. Но если у таких людей нет любви, то по факту нет ничего. Но вы спросите, разве Павел не верил, что мы должны быть щедрыми? Конечно же, он верил в это. Разве Павел не верил, что мы должны быть посвящены в нашей вере? Опять же, конечно же, он в это верил. Но он говорит, что вы можете быть такими, как он описал. Вы можете быть настолько посвящены своей вере, что готовы будете умереть за нее. Но если у вас нет любви, вы полностью упустили из виду самую суть происходящего. Он демонстрирует нам добродетельного человека. Он говорит о талантах в стихах 1 и 2, а в третьем он говорит о добродетели. Он описывает человека морального, хорошего, заботящегося о социальной справедливости и преданного своей вере. И он предупреждает их. Видите ли вы, все великие философы, включая тех, кого чтили в то время, были людьми добродетельными. Например, Аристотель перечислял свои ключевые добродетели – благоразумие, умеренность, храбрость, справедливость. И потом к этому списку добавлял еще 8 других. Что такое добродетели? По сути, это моральное достоинство. Мы с вами говорим о морали. Здесь Павел говорит, вы можете быть невероятно моральным человеком, и вы можете быть всем сердцем преданы тому, во что вы верите. И при этом ваше сердце все равно не будет преобразовано сверхъестественным образом. Мне очень нравится то, о чем он говорит в стихе 1. Там он говорит, что «вся моя жизнь, прожитая морально и добродетельно, с выражением всех моих даров и талантов, есть, я здесь процитирую слова Павла, звенящая медь, бряцающие тарелки». Мы читаем эти слова в нашей культуре и при этом видим и слышим лишь половину того, что он здесь говорит. Звенящая медь, бряцающие тарелки, звучит раздражающе, так оно и есть. Но он идет глубже этого значения. Помните, что раньше я говорил насчет Коринфа, что это был религиозный центр, где были храмы и капища, посвященные греко-римским богам. После того, как вы входили в храм, вы выходили из него и присоединялись к процессии. Вместе с другими людьми вы шли через весь город, будучи одетыми в лучшую свою одежду. И всегда эта процессия сопровождалась медным гонгом и медными литаврами или тарелками. И цель этих звуков заключалась в том, чтобы привлечь внимание Бога или богов. То есть как бы сказать богам: посмотрите, как мы вас чтим, посмотрите, как мы вам поклоняемся, прислушайтесь к нашим молитвам. И прохожие, и зеваки на улицах тоже видели это. Таким образом, Павел говорит здесь следующее. Вы можете использовать свои таланты для Бога, вы можете служить и использовать ваши дары, и вы можете быть щедрыми и посвященными. Но если благодать не преобразовала вас, и все вышеперечисленное не укоренено в любви, то это просто как гонг. Это просто как звенящие тарелки или литавры. И это может быть можно сформулировать иначе. Иными словами, это просто пустая, навязчивая религия, нацеленная на то, чтобы привлечь внимание Бога и, откровенно говоря, также и окружающих. И в этой религии все вертится вокруг вас самих. Именно в этом заложена ирония. В корне всей этой активности лежит эгоизм, зацикленность на себе. Безусловно, со стороны это выглядит как самопожертвование. Но если глубоко внутри оно не укоренено в любви, то в действительности все это просто вертится вокруг вас самих. Если вы делаете все эти вещи, потому что хотите прослыть хорошим христианином или христианкой, вы хотите, чтобы вас считали моральным человеком, или, возможно, вы не хотите, чтобы Бог на вас гневался, или вы просто хотите, чтобы другие были вами довольны, то все это не любовь, но эгоизм. И потому я продолжаю повторять: любовь, любовь, любовь. Возможно, вы спросите: но в самом деле, что такое любовь? Все очень просто. Эгоизм говорит: я на первом месте. Любовь говорит: ты на первом месте. Эгоизм говорит: мои нужды важнее, потому что я чихать хотел на твои. Любовь говорит: твои нужды важнее, потому я пожертвую моими. Видите ли, внешняя моральность без сверхъестественно преобразованного сердца подобна карточному домику. В конечном счете он развалится. Когда апостол Павел говорит в стихе 4, начиная свое описание любви, что она терпелива, добра, она не завидует и не хвалится, на самом деле он говорит обо всем, что коринфяне не демонстрируют в своей жизни. И если этого нет, то это не любовь. Потому что в конечном счете вы потеряете терпение. Вы обозлитесь на тех, кто с вами не согласен. Вы позавидуете, если что-то пойдет не по-вашему. Вы станете раздражительными. Вас начнут переполнять негодование и обида. Вы перестанете верить в лучшее относительно других людей. Вы даже перестанете хотеть наилучшего для других людей. И вопрос заключается в следующем. Как нам пережить сверхъестественное преобразование сердца? Не путайте эту перемену с активным служением. Не путайте ее с моральной добродетелью. Но что же это такое? Что же? Это любовь. Сверхъестественно сформированное сердце не просто чувствует любовь. Любовь – это самая его суть, оно и есть любовь. Давайте объясню. Это именно то, к чему клонит Павел, переходя ко стиху 4. Кажется, будто он описывает любовь. Любовь терпелива, любовь добра, любовь не завидует и не хвалится, она не гордится и не может быть грубой, она не ищет выгоды себе, она не вспыльчива и не помнит зла, любовь не радуется неправде, но сорадуется истине. Любовь все покрывает, всему верит, всегда надеется, все переносит. И обычно это понимают и проповедуют следующим образом. Быть талантливым недостаточно, быть щедрым недостаточно, быть добродетельным недостаточно, быть посвященным недостаточно, вам также надо быть любящим. Но я хочу, чтобы вы кое-что заметили. Павел не говорит, что любовь состоит из терпения и так далее. Он вообще не описывает здесь какие-то абстрактные принципы. Он не говорит: если вы хотите быть любящим человеком, тогда будьте также и терпеливым. Он не это имеет в виду. Он говорит: любовь такова. По факту он персонифицирует любовь. Любовь является терпеливой. И особенно, когда мы переходим к описанию любви, которая не радуется злу, явно звучит так, будто он описывает личность. Любовь надеется, любовь защищает, любовь доверяет. Мы говорим что-то наподобие. Ну, он имеет в виду, что если вы хотите быть любящим, то вам нужно делать все эти вещи. Но он имеет в виду не это. Павел здесь описывает любовь как личность. Любовь персонифицируется. И он делает это по двум причинам. Я уж почти заканчиваю, кстати. Первая причина. Он изображает любовь как личность, поскольку только таким образом любовь когда-либо входит в нашу жизнь. Никто не учится любви методом проб и ошибок. Осознаете ли вы это? Вы учитесь любви только тогда, когда кто-то, встретившись с вами, проявляет любовь к вам. Только тогда вы учитесь любить. Вы учитесь любить, будучи любимым. Вы учитесь любить тогда, когда другие показывают вам, как это делать. И по этой причине Джон Майерс говорит: «Отцы, будьте добры к своим дочерям», поскольку любовь – это активная действенная сила, а не пассивный набор принципов. Пока вы не встретите любовь, воплощенную в реальной личности, вы никогда не будете любящей личностью сами. Перед тем, как практиковать любовь, вы должны встретить любовь в лице другого человека. Вы со мной? И если вы не встретили кого-либо, кто наполнил бы любовью самые потаенные уголки вашего сердца, настолько глубоко, что вы можете быть наверняка уверены в этой любви, то все, что вы делаете, все хорошее и достойное похвалы, все ваши моральные поступки будут попыткой заполнить эту пустоту. И это первая причина, по которой Павел персонифицирует любовь. Но зачем еще он это делает? И даже еще более важный вопрос. Где мы можем пережить любовь такого рода? Давайте же вернемся к тому, о чем он здесь говорит. Он говорит: любовь всегда защищает, всегда надеется, всегда все переносит и никогда не перестает. Опять же, он персонифицирует, он описывает любовь как личность. Зачем? Не потому, что он пытается нам сказать, что нам делать, но он дает нам понять, что мы должны принять. Вам нужна любовь, которая всегда защищает, всегда надеется, всегда все переносит и никогда не перестает. Он напоминает нам об этом. Но где нам найти такую любовь? У наших родителей? Я сам родитель. Я могу вам сказать прямым текстом, что родители тоже испорченные люди. Они не всегда делают все вышеперечисленное. От наших супругов? Они сделаны из того же теста, что и мы. От наших детей? Да нам их задушить порой хочется. Нам нужна любовь, которая всегда защищает, всегда надеется, все переносит и никогда не перестает. Нам нужно, чтобы именно такая любовь наполнила нас и преобразовала наши сердца. Так, чтобы когда мы идем в наш мир, мы могли быть людьми, которые живут именно таким образом. Но кто может подарить нам такого рода любовь? Я верю, что именно к этому вопросу подталкивает нас Павел, описывая любовь как личность. В 4 стихе он говорит: «Любовь терпелива», используя греческое слово «макротимос». Это греческое слово, буквально означающее «долготерпение». Я не могу себе представить, чтобы Павел использовал слово «макротимос», не думая о том, кто проявил максимальное долготерпение к нам, о том, кто сказал: Боже мой, почему ты оставил меня?» Я не могу себе представить, чтобы Павел, когда он пишет, что любовь не помнит зла, не думал о том, кто на кресте сказал: «Отец, прости им». Когда он говорил, что любовь никогда не перестает, нам важно помнить, что Павел – блестящего ума человек, можно сказать, гений, и он слишком хорошо знает, насколько хрупка и недолговечна человеческая любовь. И есть только одна любовь, которая никогда не перестает, и это любовь Иисуса. Павел персонифицирует любовь, поскольку он тем самым указывает на Иисуса и ту любовь, которую Павел пережил в нем. И вот что он говорит этими словами своим читателям в Коринфе, а также и нам. Если вы читаете стихи 4-8 и понимаете, что эта любовь, проявленная к вам, то это изменит ваше сердце сверхъестественным образом. Если ваше сердце изменится так, то вы сможете проявлять любовь, подобную той, которую приняли. Если вам сложно любить, если вы склонны испытывать нетерпение, злобу, горечь, зависть, раздражительность и вспыльчивость, то весьма вероятно это происходит из-за того, что вы не приняли любовь Иисуса. Если вы сейчас исследуете христианство, то, надеюсь, вы уже осознали, что его суть не в том, чтобы стать более моральным человеком. Суть христианства в том, чтобы стать более любимым человеком. Аминь. Давайте помолимся. Люди на этом месте, да будете вы известны не дарами, талантами, щедростью или посвящением, но да будете вы известны по своей любви, поскольку вы приняли любовь.